SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Добрый день, друзья! Опережая все другие новости, вечером 29 мая пришла весть из Киева о том, что там убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Все СМИ немедленно стали размещать информацию не только о самом событии, но и зарисовки к портрету журналиста. Интервью давались наперебой. Предложу лишь несколько коротких. Алексей Венедиктов отвечал на вопросы главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.
Аркадий был человеком крайне резким, я бы сказал, радикально. Вот его резкость была всегда. Когда он в двух чеченских войнах воевал на стороне федеральных сил, причем во Второй Чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольцем, и когда после украинских событий он строго занял сторону украинской армии, он радикальный человек. Но при этом он был болезненно честный человек. Вот его честность абсолютно раздражала, его упрямство абсолютно раздражало, его несгибаемость абсолютно раздражала. Но большее раздражение было уважение. Его военная публицистика – это начало новой военной прозы 21 века.
Московский комсомолец собрал несколько высказываний об Аркадии Бабченко и его судьбе, попавших на разные медийные площадки. Лев Шлосберг – старшина опасного слова. Алексей Навальный. У меня нет сомнений, что причиной чудовищного преступления стала публичная политическая позиция Аркадия и его профессиональная журналистская деятельность. Автор этой статьи Александр Минкин продолжает. И вот целый день мировой скорби, и внутри России, и на Западе уже потребовали строжайшего расследования. Новость об убийстве Бабченко шла через запятую со Скрипалем и Боингом. А вечером пришла новость: Бабченко жив. И действительно, минисуток спустя, когда еще не успели все справиться с потрясением, служба безопасности Украины шокировала новым заявлением. Все, что случилось накануне, было постановкой с целью найти и задержать тех, кто хотел его убить. И снова СМИ перенапряжены осмыслением радикально противоположной новости. Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей полагает, что время далеко идущих выводов еще не настало.
Все, что мы сегодня могли бы с вами сказать, я думаю, было бы чистой воды спекуляциями, потому что кроме вот факта того, что он жив и что это операция спецслужбы, мы больше ничего не знаем. Потому что тот, кого СБУ задержало, нам не предъявлено, я имею в виду общественности, куда уходят корни этого покушения, мы этого не знаем. Но он, конечно, никакой угрозы для спецслужб и для национальной безопасности России не представлял. Бабченко, да, резкий, за словом в карман не лез, нелицеприятен, кого-то мог оскорбить, обидеть. Но чтобы он представлял угрозу для там, государства, для Кремля, ну, считаю, это было бы непомерно высоким комплиментом. То есть, возможно, у них есть еще какие-то доказательства, которые они просто сейчас не хотят предъявлять. Давайте подождем и посмотрим.
Из постоянно поступающих новостей стало известно, что суд в Киеве назвал имя предполагаемого организатора покушения. Это украинский бизнесмен, который утверждает, что заказчиком покушения был департамент контрразведки СБУ. Подытожил эту историю обозреватель Антон Орех.
Радикальная журналистика, радикальный перформанс. Вообще, друг Аркадий, за такие шуточки, конечно. Зато теперь Бабченко имеет редкую возможность при жизни прочитать о себе все то, что обычно говорят только на похоронах. Теперь он должен прожить очень долго, но обязан еще внимательнее оглядываться, входя в подъезд. Теперь Аркадию Бабченко точно закрыта дорога на родину. Теперь мы услышим и увидим потоки невероятного дерьмища с телеэкранов о провокаторах, либералах, изготовителях фейков по-киевски и тому подобного. Теперь мы будем читать тексты Бабченко и думать, что всего этого он мог и не написать. И теперь нам становится грустно, потому что мы представляем, что точно так же могли остаться в живых Политковской, Немцов, Щекочихин и Холодов и десятки других журналистов и активистов, кого не только хотели, но и смогли убить. А в жизни России и Украины эта история останется только ярким, даже ярчайшим, но эпизодом. Изменить она ничего не сможет. Даже если будет абсолютно точно, неопровержимо продемонстрировано, что Аркадия Бабченко собирались ликвидировать российские спецслужбы, что и для кого это сможет поменять?
Вести из колонии «Белый медведь». На этой неделе вновь из далекого Ямала громко зазвучало имя режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных и продолжает ее уже 19 дней. напомнит историю украинского режиссера корреспондент Андрей Гаврилов.
Сенцова в 15 году военный суд в Ростове-на-Дону отправил в колонию на 20 лет и вместе с анархистом Кольченко признал виновным в организации террористической группы и подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, созданная Сенцовым группа в апреле 14-го, вскоре после присоединения Крыма к России, пыталась поджечь в Симферополе офис русской общины Крыма и здание, занятое отделением партии «Единая Россия», и планировала взорвать в городе памятник Ленину. Сенцов родом из Симферополя и считает себя украинцем, а не россиянином. Режиссера российские спецслужбы задержали в мае того же года. Весной 16-го Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в колонии строгого режима в Якутске. Более полугода Сенцов находится в колонии на Ямале. В поддержку режиссера идут акции протеста. Общественность собирает в интернете подписи под петицией с призывом его освободить. Этого требует более 36 тысяч человек.
Как параллельный процесс рассматривается случившееся в середине мая задержание в Киеве российского журналиста, руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как писали украинские СМИ, цитата, Вышинского задержали по признакам преступления в государственной измене. Так скрестились две судьбы. Вопрос о Сенцове поднимался недавно и в ходе переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Его задали французские журналисты.
Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Тем недавно был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует.
Витающий в воздухе вопрос об обмене Вышинского на Сенцова пока никто не инициировал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитата по сообщению ТАСС. Главный редактор журнала New Times Евгений Альбац не уверен, что Киев проявит заинтересованность в решении этого вопроса.
Я думаю, что это вопрос не столько даже к российским властям, посмотреть, что понимаем, что никакого милосердия ждать отношения Олега Сенцова не приходится, потому что это был показательный процесс для всех жителей Крыма, чтобы даже не смели дергаться и протестовать против перехода Крыма под другую государственную юрисдикцию. Я думаю, что украинским властям, господину Порошенко, президенту Украины, надо всерьез задуматься о том, что надо принимать реальные шаги, чтобы спасать Сенцова. Насколько я понимаю, а на самом деле Киев не мычит, не телится. Сенцов для них это какая-то далекая такая проблема, но, к сожалению, до тех пор, пока для президента Украины Порошенко это не станет вот сегодняшней насущной проблемой, а, к сожалению, ничего не будет сделать.
Иметь бумагу и ручку. Знаменитый писатель, автор культовых пьес, повести и сказок отметила свое 80-летие. Людмила Петрушевская в эти юбилейные дни была желанной гостьей на многих медийных площадках, в журналах, газетах, на радио и телевидении. Позвольте себе предложить вам ее интервью изданию «Новое время». Цитата. «Я не работаю в общепринятом смысле слова, то есть встал утром, сел писать. Когда меня настигнет текст, я его записываю. А где я пишу и когда, значения не имеет. Всегда надо иметь бумагу и ручку. Если это роман, то черновиков штук 100. Большая пьеса, которая, по сути, тоже роман, иногда пишется 7 лет, например, «Московский хор». Пьеса одноактная за ночь, а вообще драматург – редкая профессия. Там счет идет на столетие. Посмотрим век спустя. И еще предложу вам небольшой фрагмент из телевизионной программы «Познер», куда ведущий пригласил юбиляра.
Ваш дед был знаменитый очень исковед, филолог, который тоже упрятали в сумасшедший дом. 3 расстрелянных в вашей семье. Первая книга ваша издана вам 50 лет. И об этом вы почти ничего не пишете, в отличие от многих, которые прошли через тяжелый путь. Почему эта тема осталась вне вашей литературной деятельности?
Это уже мемуары, которых время наступило позже. Я писала, видите ли, какая история. Практически все мои рассказы, документы, это истории, которые были в жизни. Материалом для меня всегда была реальная жизнь. Моя история так меня воспитала, что вот эти все бедствия, Голод, голод, там отсутствие жилья много лет бездомного человека. Смерть моего мужа 32 года. Это было мое, а в общем больше ничего. Я работала для всех. Про всех.
На этом я прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS Radio.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.